Глава 12. Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Потом произошло нечто еще более ужасное. Оказалось, что и сын Алферова, нашего ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской академии, потом объявился под Ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком в лаптях, в пасконной рубахе, весь заросший бородой, был узнан, увлечен в пропаганде, это слово звучало тоже очень страшно, и заключен в Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не костный, уж далеко не робкий во всех отношениях. Много раз слыхал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая I, Николаем Палкиным, Бурбоном. Однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренно произносил он на другой день совсем другие слова – «В бозе почивающий государь-император Николай Павлович». У отца все зависело от его барского настроения. А что все-таки преобладало? И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда схватили этого юного и бородатого грузчика. «Несчастный Федор Михайлович», — с ужасом говорил он про его отца, — «вероятно, этого голубчика казнят». «Даже непременно казнят», — говорил он со своей постоянной страстью к сильным положениям. «Да и поделом, поделом. Очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. Эдак мы и до французской революции достукаемся». И как я был прав, когда твердил, что, помните мое слово, «будет этот крутолобый угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи». И вот такой же позор, ужас, вдруг свалился и на нашу семью. Как? Почему? Ведь уж брата-то никак нельзя было назвать крутолобым, угрюмым болваном. Его преступная деятельность казалась еще нелепее, еще невероятнее, чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и хорошему дворянскому роду, все-таки просто могли быть сбиты с толку по своей девичьей глупости какими-нибудь Рогачевыми. В чем заключалась деятельность брата? И как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии, под руководством какой-то замечательной личности, какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его ригоризме, о его железной воле, о беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу. Ну, была ли хоть одна из этих черт у брата? Почему он восхищался? Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуще была дворянскому племени и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов, даже и до седых волос. Потому что черты Доброхотова считались высокими, героическими. И, наконец, по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность, праздник ощущения этой юности, праздник преступной, а потому сладостно жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, праздник сборищ, песен, зажигательных речей, опасных планов и предприятий. Ах, это вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, не просто наслаждения, а именно упоения, как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд. Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной. Число людей, работающих, здоровых, крепких, все возрастало в ней. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности, ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как служить в канцелярии губернатора? Вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту, да ни за что, карету мне, карету. Брату и в гимназии, и в университете пророчили блестящую научную будущность. Ну, до науки ли было ему тогда? Он, видите ли, должен был всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу. Он был добрый, благородный, живой, сердечный юноша. И все-таки тут он просто врал себе. Или, вернее, старался жить, да и жил выдуманными чувствами, как жили тысячи прочих. Чем вообще созданы были хождения в народ дворянских детей, их восстание на самих себя, их сборища, споры, подполье, кровавые слова и действия? В сущности, дети были плоть от плоти, кость от кости своих отцов, тоже всячески прожигавших свою жизнь. Идеи идеями, но ведь сколько, повторяю, было у этих юных революционеров и просто жажда веселого безделья под видом кипучей деятельности, опьянения себя сходками, шумом, песнями, всяческими подпольными опасностями, да еще рука об руку с хорошенькими субботинами, мечтами об обысках и тюрьмах, о громких процессах и товарищеских путешествиях в Сибирь на каторгу за полярный круг. Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию, и университет, только в силу своих совершенно необыкновенных способностей, весь жар своей молодости отдавать подпольной работе? Горькая участь пилы и сысойки? Несомненно, читая о ней, он не раз прослезился. Но почему же, подобно всем своим соратникам, никогда не замечал он даже ни пилы, ни сысойки в жизни? В новоселках, в Батурине. Во многом был он сын своего отца, недаром говорившего после 2-3 рюмок водки. Нет, отлично. Люблю выпить. Замолаживает. Замолаживает. Это слово употреблялось когда-то на винокурнях, и человек, выпивший, хотел им сказать, что в него вступает нечто молодое, радостное, что в нем совершается некое сладкое брожение, некое освобождение от рассудка, от будничной связности и упорядоченности. Мужики так и говорят про водку, как можно, от ней в человеке развязка делается. Знаменитое «Руси есть веселье пити» вовсе не так просто, как кажется. Не родственно ли с этим весельем и юродство, и бродяжничество, и родение, и саможжигание, и всяческие бунты, и даже та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература?